Дорогие друзья, 20 часов на канале Фейгин Лайв. Всех приветствуем зрителей нашего канала. У нас сегодня замечательный гость. Программа, посвященная Риалпанку. Так мы в английской транслитерации это назвали. Мы сегодня встречаемся с блогером Евгением Вольном. Привет, Евгений.
Всем привет.
Мы перед тем, как просто начнем уже разговаривать по поводу темы, буквально несколько объявлений, которые обычно мы делаем. Я прошу всех, кто присоединяется к эфиру, вот я вижу, так сказать, растет цифра, уже за 100, по-моему, человек. Значит, я прошу, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как мы всегда просим. Ну и, соответственно, ссылки на нашу программу, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которых вы состоите. Ну, постарайтесь максимально расшарить наш эфир для того, чтобы привлечь новых зрителей. Последнее объявление заключается в следующем. У нас периодически сейчас будет всплывать окно адвокатов, которые попросили меня помочь им, значит, сообщить о их помощи в судах и так далее. Так что вы не удивляйтесь, мы сейчас, так сказать, из дружественных соображений дали возможность им на наших стримах информацию эту давать. И совершенно последнее. Вы знаете, что только что, буквально несколько часов назад, условный срок Марка Гальперина, активиста, известного всем хорошо, уличного активиста, трансформировали в срок реальный. Он был осужден по 280-й статье, вот, за призывы к нарушению территориальной целостности. Понятно, все это фейковые обвинения. Ну и вот они его сейчас, Марка, посадили. Я призываю всех, кто может, по возможности, конечно, выступить в его поддержку. Там в своих аккаунтах также репостить и подписывать обращение по поводу его освобождения. Ну и все организационные усилия, которые будут предприниматься, я надеюсь, мы каким-то образом скоординируем. И, возможно, завтра уже пройдут какие-то пикеты и массовые мероприятия в поддержку Марка Гальперина. Ну все, тогда теперь приступаем к нашему эфиру. Евгений, ну, я хочу сказать, что у нас доброжелательная аудитория в основном, так сказать, мы не даем возможности, так сказать, здесь троллить и так далее, потому что огромные у нас постоянно бывают попытки ломать наши эфиры, но все-таки начнем со следующего. Как ты относишься, ой, я на «ты» буду, это нормально, Евгений, мы можем на «ты», хорошо?
Да, конечно, конечно, да, да. Конечно.
Ну, как бы мы все-таки тут блогеры, так что нам проще, а то будем сбиваться на вы, на ты. Как ты думаешь, вот эти обвинения Следственного комитета, которые заочно предъявляются тебе и, значит, выносятся, соответственно, значит, эти обвинения, суды решают о твоем заочном аресте, вообще ты за ними как-то следишь, вообще как-то реагируешь на это, на все?
Если честно, я звонил адвокату, который якобы, ну, точнее, не якобы, а с моей стороны должен был подавать, значит, там какую-то апелляцию и так далее.
По назначению адвоката.
Да. По назначению адвоката, естественно, представился я не собой. И, естественно, не узнала, кто ей звонит совсем. Mm-hmm. По-моему, это просто лишний инфоповод, который нужен. Плюс, как я понимаю, достаточно удобно закручивать гайки, рассказывая, что я же идеальный иностранный агент, по сути. То есть Госдеп меня финансирует, подрывная деятельность, все дела. Поэтому это очень хорошо сказать, что... Ну, вы же помните Вольного, так что давайте-ка быстренько зарегулируем интернет еще больше.
Да.
Я не против, мне, в принципе, нравится такой статус человека, из-за которого в России интернет закроют. Это хорошо, приятно, конечно, да. Вот. Но что, собственно, больше может быть? Весь международный розыск – это Россия, оккупированные ей территории, да? Это вся международность, о которой они говорят. Это, конечно, смешно, но я всерьез это не воспринимаю. То есть что, собственно, мне может сделать какой-то там, значит, суд, находящийся в какой-то северной стране дикой?
Так, ну хорошо, а все-таки, вот говоря о твоих пранках, как правильно будет говорить? Это, ну, такие интернет-события какие-то, это пранки, как правильно сказать? Это пранк вообще, вот то, что ты делаешь?
Смотря о чем говорить.
Если мы говорим вот о том, в чем тебя обвиняют официально, события в Кемерово и вот сейчас с этим рухнувшим автобусом, это можно назвать пранком? Или же это, ну, какая-то форма какого-то троллинга особого? Вот как правильнее это?
Ну, я считаю, что пранк – это форма троллинга. Так. Иначе никак, естественно, да. Просто может быть пранк непосредственно с пранкуемым, а может быть пранк тех, кто потом это будет созерцать.
Угу.
немножко разные уровни. Вот. А по поводу Кемерово, я, собственно, так и не понял, какие предъявы. Мне предъявили то, что я собрал толпу людей на площади, так мне надо спасибо сказать, если это так. Если из-за моего звонка люди подорвали свои жопы и пошли хоть что-то сделали. Мне бы хотелось так думать, но я более чем уверен, что в Кемерово, среди тех, кто был на той площади, моих подписчиков наберется, ну, максимум 0,0. Я уверен, что там нет никого, кто бы слушал то, что я делаю. Поэтому меня обвинять в чем? Я могу сказать, что я сделал. Я сделал очень хорошую иллюстрацию, очень хороший исторический нарратив. Я показал подноготную этой ситуации. То есть смотреть ее по одному, а я показываю шиворот со всеми гнойничками, со всеми вот этими противными, страшными вещами, которые там были, и которые стали причиной произошедшего, и то, как люди согласны врать про такие... это ужасно. Вот, поэтому, в какой-то степени, наверное, это можно назвать троллингом, потому что для людей, которые не хотят что-то делать с реальностью, они отрицают, да, и для них отображение реальности, да, является троллингом, потому что их манимирок, их картина мира начинает трещать по швам. И да, наверное, можно назвать это троллингом. Можно назвать это жестким троллингом, но это нужно, то есть это понятие применимо тогда, когда мы говорим о цивилизованных людях и о цивилизованных методах. После, причем видео, которое всплыло недавно с вагнеровцами, да, на самом деле...
Евгений, ты нам поясняй, потому что некоторые зрители, они не все знают, вот, и мы попроще рассказываем, а вот на этом видео было то-то, мой троллинг заключался в этом, чтобы они больше знали, потому что здесь есть уже пишут те, кто следит за тобой, но есть там доброжелатели, недоброжелатели, есть и те, кто вообще мало знает, да, им сообщили по телевизору
тогда...
и все.
Я понял. Пару уточнений. Тогда, значит, чтобы закрыть вопрос, значит, с кемеровскими звонками. Кремль обвиняет меня в том, что, позвонив в морг от имени МЧСника и сказав ему никому ни в коем случае не говорить, что 60, а больше, я спровоцировал массовый сход людей, как я понимаю. Да? То есть совершенно дурацкие обвинения. То есть даже если предположить, что этот, значит, начальник морга начал бегать и всем рассказывать, все равно он такую толпу не соберет. Суть моих звонков, то есть, например, когда я звонил, общавшись с директоршей этого, например, детского дома, да, то есть я ей предложил привезти толпу детей на маршрутке в здание Зимней Вишни, потому что сейчас приедет Путин, и надо, значит, надо, чтобы он победоносно их оттуда вывел. И я не встретил, то есть эта идея просто совершенно абсурдная, ведь кто в здравом уме подумает, что меня, то есть в нормальном месте меня бы сразу послали. Да. И неважно, представляюсь администрацией президента или еще кем-то.
Это нормальное место. Что она ответила?
Она спросила, то есть после того, как я ей сказал, что нужно привезти детей, она спросила, так нам на маршрутке ехать? С толпой детей, которые сейчас должны будут спасать. Да, потом она сказала, что типа, извините, я без команды высшего руководства ничего делать не буду, но тем не менее она всерьез вела об этом разговор. То есть, в принципе, если бы ей действительно поступила от администрации президента такая команда, она бы это сделала. Вот. Ну и пачка других звонков, то есть тот звонок, о котором говорит Кремль, Кремлю выгодно говорить только про этот звонок. Якобы я позвонил и всех обманул. Но опять же, до этого было куча сообщений, то есть до моего звонка. И причем, самое смешное, звонок выкладывается на канале с пранками. Звонок изначально подается как пранк. То есть никто, слушающий этот звонок, не может подумать, что их реально больше. Ну, короче говоря, то есть Кремль пытается сместить фокус с факта того, что это здание не имело пожарной безопасности, МЧС совершенно никак не действовало или могло действовать лучше, да, при птицах перед проверками, да. Они очень быстро приезжают, потому что паркуются недалеко. А когда реальная опасность, они не в состоянии. То есть главная моя идея была привлечь внимание людей, да, к причинам произошедшего, для того, чтобы предотвратить в будущем это, предпринять какие-то меры. Я искренне думал, что эта ситуация станет достаточно серьезным поводом встать или задуматься в других местах. Я искренне тогда так думал. Сейчас я так не думаю, я понял, что... Ничего, не убитые дети в армии, которые пришли туда на следующий день и звонят, все, вашего сына убили. Это ни на кого не влияет. Эти солдатские матери, которые говорят, да, пожалуйста, ничего там не было, он там сам виноват. То есть этот весь беспредел и цирк, с ним бесполезно что-то делать внутри. Значит, по поводу задержанного, которому заменили, значит, условного на Реальный срок? Да. Я считаю, что совершенно. То есть после Дадина, после полного отсутствия...
Да,
я про Марка говорю. То есть он активен, он очень давно активен, и он очень давно переступил ту черту, которую я бы не советовал переступать никому по одной простой причине. Даже если предположить, что ваши действия не приведут к... Просто, пример Дадина, опять же, мне объяснил все. Дадин твердо стоял на своем, Дадин выходил с этим одиночным пикетом, Дадин сел, на Дадина всем наплевать. Огромное количество людей, которые называют себя борцами с режимом, даже его фамилии не знают. И все, что он получил, это травмированную психику, пытки, недетские пытки, разрушенные отношения с женой, за него очень, значит, переживал, а в конце концов все скатилось в ничто. Короче говоря, это того не стоит. Я пришел к выводу, что пытаться разбудить вот эту вот массу бесполезно, поэтому я теперь помогаю людям уехать, значит, в нормальные страны. В Европейский Союз, в котором можно нормально жить, работать, реализоваться, не бояться, что к тебе в 6 утра придут с обыском и заберут у тебя все устройства, потому что ты где-то написал комментарий. Причем факт забирания всех устройств, это же не какой-то отдельный случай. Каждый раз, когда приходят в 6 утра, забирают все. Вон Света, да, в этот, или как там, любитель девочек, все у него забрали. Забрали все, ну это просто какой-то ужас. Поэтому с тех пор я совершенно перестал по этому поводу, значит, какие-то делать попытки сдвинуть массы. Скорее, да, теперь это откровенный троллинг, и, ну, кто-то может считать это издевательством, пожалуйста, но, по-моему, после всего, что произошло, причем, да, почему я вспомнил про видео с ЧВК Вагнера, давно было видео, где вагнеровцы в Сирии пытают человека, кувалдой разбивают, да, ему под хохот, под песню «Спецназ», ха-ха-ха, все хорошо. Но никто не видел продолжения. Продолжение появилось совсем недавно. Продолжение эти же вагнеровцы, так сказать, делят на части человека, отделяют ему, значит, различные части тела, вырезают его на груди за ВДВ и поджигают его, значит, уже неживую, так сказать, тушку. И это просто то, что всплыло. Я знаю, и то есть есть свидетельства куда более худших случаев действий россиян, российских граждан на территории Украины. Угу. После того, как эта граница перейдена, пока я не совершил чего-то равнозначного, все, что я делаю, недостаточно. Я слишком мягок. Понятное дело, что я не собираюсь переступать эту границу, потому что тогда я ничем не буду отличаться. Но между тем, какой-то жалости, то есть как можно испытывать жалость к людям, которым говорили: ребят, зачем вы суете руки в розетку? Они посылают тебе нафиг, говорят, что ты госдеповский, суют пальцы в розетку, их бьет током, ну и что, ты будешь переживать за этого человека? Нет, ты просто скажешь, что он дурачок, поржешь с него, или просто больше не будешь тратить свое время на него, а никак не сожалеть. Плюс, ну, я не считаю, что есть вообще какие-то реальные перспективы для кого-либо в России на сегодня. И я не считаю, что то, что было совершено Гальпериным, это правильно. Правильно. Но что принесет его жертва? Его личное удовлетворение? Ну да, он может почувствовать себя героем, я согласен. Но по факту все это скатится к тому, что или он, значит, его действительно закроют, и он проведет, потеряет здоровье, что самое главное, и время, невосполнимый ресурс. И ради чего? Никто не будет знать его фамилию, никто не скажет: вот Гальперин, молодец. Даже если бы это было его целью, хотя, и понятное дело, что это не цель, но, короче говоря, это бесполезно, это pointless. Я считаю, что куда эффективнее, если у тебя есть голова и у тебя есть нереализованный потенциал, уехать в нормальное место и оттуда часть своих ресурсов, которых у тебя будет, естественно, больше, потому что ты в нормальной стране живешь, твое время конвертируется по нормальному прайсу, оттуда часть своего времени или ресурсов тратить на какие-то процессы, которые, как ты считаешь, могут на что-то повлиять. Как делает Ходорковский? У него просто бабок много. Его часть, скажем так, его ресурсов, она у него ощутимая по сравнению со всеми остальными. Но это никому не мешает делать свою часть хотя бы в вопросах информационной борьбы или донесения до глупых людей, что на самом деле происходит, что нужно делать. Для тех, кто еще не понял.
Ну, смотри, получается, Евгений, у тебя есть моральная рефлексия все равно. Вот ты, с одной стороны, говоришь, что я уже забил, как бы исправить ничего нельзя, гори все синим пламенем, а все равно, получается, внутреннее твое такое желание, оно исправить что-то, оно... все равно присутствует, так или иначе. Видишь, ты переживаешь даже за людей, которые страдают здесь и так далее. Ну да, здесь люди живут в диктатуре. Я Марка знаю еще с ФПС «Солидарности», наверное, лет 10 уже, да. Он просто очень особенный человек. Есть такая порода людей, которые, знаешь как, они просто по-другому не могут. Вот, они не могут.
Я понимаю, и я это понимаю, я понимаю.
Это их естество. Вот этот Гальперин именно такой, понимаешь, он просто по-другому жить не сможет. Я его хорошо знаю. Вот.
Да, но встает вопрос о том, смысл, то есть удовлетворить свое желание.
Он нерационально рассуждает.
Ну вот поэтому я считаю, что здесь все-таки вот этот движущий вперед драйвер, да, это неудовлетворенность несправедливостью. Ее, как и любую другую внутреннюю эмоциональный драйвер, ее необходимо правильно, сознательно, с включенными мозгами и по плану реализовывать, а не вот так вот как-то... Как вот, эмоциональный всплеск должен быть контролируемым и направленным, а не каким-то произвольным и неконтролируемым. Потому что результат, еще раз говорю, что, какой толк от того, что он отсидит, он не молод, и его здоровье ему куда дороже. Куда дороже даже того времени, которое он потеряет. Вот о чем я говорю. Не, это неэффективно, это не приносит результатов. Когда вот так просто отщелкивают по одному, это не приносит результатов. Проще, я говорю, это самый оптимальный вариант, и это всегда работало, и это будет всегда работать. Так работает отрицательная селекция. Адекватные люди, которые понимают, что происходит, просто эвакуируются. И я считаю, что я не могу призывать человека, то есть после того, что произошло 5-11 с Мальцевым, да. когда он говорил то, что должны были говорить все, но ссали, будем откровенны, ну боялись же, ну как, ну прямо сказать о том, что нужно делать революцию, до сих пор боится даже Навальный, значит, который якобы там суперопозиция. Так вот, он не боялся, но обратная связь в виде нескольких тысяч людей, некоторые из которых сели, это принесло какой-то результат, только страданий им. Я больше такой ошибки не совершу, потому что это действительно, это реально сломанные жизни и неизмененный процесс. То есть потери есть, изменения нету. Куда эффективнее уехать, и ведь по сути это физическое присутствие для борьбы особо-то и не нужно. Я имею в виду для борьбы информационной. Я успешно делаю это удаленно уже огромное количество лет. Mm-hmm. Вот и все.
Хорошо. Так, скажи тогда, такой ответ, может быть, у тебя есть для нас. А что, в принципе, вот в этом пранке для тебя, ну или в твоем представлении, не то, что для тебя, а вообще представление, ну, является табу, недопустимым. То есть вот то, что ты скажешь, нет, блин, вот этого делать я не буду. То есть вот тролль, тема смерти, тема, вот что, вот, ну, в принципе.
Вообще, я могу сказать, что выход за рамки традиционных табу, да? Это фишек, которые я очень часто использую в звонках для того, чтобы вывести человека на бурные эмоции и так далее. Есть ряд тем, особенно которые для кавказцев являются животрепещущими, и я играю на струнах их души, дергая их, значит, за эти темы. Если человек сознательный и взрослый на самом деле, ну, он же никогда не будет бурно реагировать на какие-то безосновательные чьи-то утверждения, которые ничем не подкреплены, правильно? Да. Просто это проигнорирует. Поэтому это скорее, это как, например, лотерея, это налог на тупых, то пранки – это просто такое колесо для хомячка, который может там периодически побегать, а мы можем с него посмеяться, послушав, как он на это реагирует, на внешний раздражитель. Вот, поэтому, в принципе, можно выйти за разные границы, все зависит от целей и задач.
Так, вот. Но вот. Получается, вот...
Но я стараюсь, мне кажется, что эти вещи должны быть поучительными. То есть человек должен, прослушав какой-то, то есть как я стараюсь делать, я вообще считаю, что то, что я делаю, это определенная вакцина от несознательности. То есть человек, прослушавший достаточно большое количество моих звонков, и я имею в виду не звонков, в которых я говорю с кавказцами, да. Я имею в виду звонков, в которых часто мне попадают люди в таких жизненных ситуациях, которые ты просто, ну, у тебя в окружении нет людей, попадавших в такие жизненные ситуации, да? Это какой-то уникальный экспириенс, это какие-то уникальные условия, и человек наблюдает за их реакцией, ведь те, с кем я говорю, они думают, что все по-настоящему. И это дает определенную пищу для размышлений. И я считаю, что человек, который прослушал приличное количество того, что делаю я, вероятность того, что он не будет совершать вот этих вот очевидных глупых вещей, очень высока. И вообще я стараюсь бороться с очевидной глупостью. То есть есть вещи, которые для меня... и для других сознательных людей очевидны. Но для меня было шоком узнать, что так не для всех. И тех, кому это непонятно, их куда больше. И все, что отделяет их от осознания таких простых вещей, это то, что им просто никто об этом доходчиво не сказал. Вот и все. Ну, я пытаюсь доходчиво говорить. Но мешает это все с развлечением. Потому что иначе просто, если, значит, рассказывать что-то умное, то это так не зайдет. А если намазывать где-то на развлекательный контент равномерно, то получается очень хорошо.
Да, ну для нам эта тема близка, потому что вот у нас занудный такой контент, честно говоря. И вот мы рассчитываем... Ну, мы просто не расширяем массово. Мы исходим из того, что люди просто сами до чего-то дойдут, хотя это, возможно, ошибочный путь. Ну, то есть получается, что политику ты не игнорируешь. То есть политика является составляющей частью вот... твоих занятий, то есть имеет политическую подоплеку. Есть конкретный политический враг, есть, так сказать, политическая позиция, и все остальное, ну, это как бы форма, да?
Ну, я могу сказать, что я воевал против Кремля еще до начала военной агрессии против Украины. Да. То есть то, что еще до 2012 года, даже до Болотки. То есть мне было понятно тогда уже, что это совершенно нездорово, и причем тогда людей, которые готовы были совершать активные действия, и смелее было, если честно, больше. Я говорю как старый пердун, если честно, да? Вот, но это факт. Мы можем, ну, то есть видно разницу между, даже если посмотреть на то, как вели себя люди, значит, возле полиции, как это сейчас происходит, и как это было тогда. Грандиозная разница, что случилось, я не знаю. Вот, поэтому тут скорее не политически, тут скорее, по сути, ну, во-первых, невозможно игнорировать политику, очевидно. Это в любом случае, то есть тот, кто пытается рассказывать, что ему плевать на политику, он просто пытается снять с себя ответственность. Любой, кто говорит, что ему на что-то плевать, или он чего-то не знает, на самом деле просто снимает с себя ответственность. Я не знаю, значит, это меня не волнует. Но это так не работает. На самом деле, в любом случае, в твой дом тоже постучится политика в разной форме, от налогов до там, каких-то условий жизни. Я считаю, что у всех, вообще у всей планеты сейчас есть один большущий враг, это Россия, по факту. Потому что на ее черных делишках, и на ее нарушениях, и на ее попытках нагадить очень много различных паразитов в разных частях света тусуется. И те же, значит, тот же Восток, есть замечательная книга генерала Почепы, бывшего, значит, румынского КГБшника, который рассказывает о том, как туда ехали самолеты, оружие и все остальное. То есть это информация на поверхности, все об этом знают. Поэтому я считаю, что для всех стран, и я очень рад, что есть США, единственная адекватная вообще страна на всей планете, которая имеет возможности и понимание того, что это нужно делать. Причем это понимание давным-давно, если вспомнить всю историю после Второй мировой, США, по сути, борется, значит, с этой красной чумой. Пора уже ставить точку.
Ну да.
Всем будет лучше, если не будет Кремля, если забетонировать, значит, вот эту всю территорию. Ну, не всю, я имею в виду ту, где, значит, содержатся те, кто из раза в раз идут по одному и тому же скрипту и сценарию. Прости, противопоставление себя всем, особые пути и там самоизоляция и все такое. Никому от этого не хорошо, вообще никому.
Так. Следующий вопрос будет о... Я объясню, почему я его задаю. Значит, да, книга Иона Почепы, кстати, весьма интересный документ. Значит, Иона, в России тоже есть так называемые пранкеры. Я объясню разницу, как я ее понимаю, между Евгением Вольновым и вот этим пресловутым Лексусом и, как его забыл, второго Лексус и, в общем, забыл, второй какой-то клоун там есть. Вот,
Краснов,
ну да, вот они. Значит, я сам, когда защищал, будучи адвокатом, пока у меня не отняли в прошлом году этот статус адвоката за 3 твита в Твиттере, значит, ну понятно, политических, я назвал кремлевскими подхуяшками своих оппонентов, они, значит, использовали это, ну и отняли у меня статус, хотя его много раз пытались отнять. Вот, я защищал Савченко и сам был объектом, так сказать, давления гигантского, политического со стороны власти Кремля, и они использовали вот этих двух клоунов, которые здесь у нас хорошо известно, что они работают за бабки на Кремль, ну, они работают с органами, потому что они называют себя пранкерами, но, понятно, объектом их воздействия являются политические оппоненты Кремля. А в чем разница? Вот как я ее объясняю? Вот ты, Евгений, не работаешь с властью, ты сам по себе, вот мы так это воспринимаем. А эти люди, ну, грубо говоря, кто им дал телефон, там, Порошенко, и заканчивая, значит, Маккейном, который я знал очень хорошо, кстати, Джоном Маккейном, с которым они, вот, ну, неважно, они там президентами беседуют, там, непризнанным венесуэльским президентом, и так, ну, неважно, это огромное число людей. То есть это может делать только те, у кого есть эта информация. А она...
Администрация президента, да.
А там все, кстати, КГБшники. Чтобы ты понимал, в администрации президента невозможно.
Я понимаю.
Прям просто конкретно туда не принимают человека, если он не кадровый сотрудник или за штатом, да, или не подписавший соглашение о сотрудничестве. То есть это одно и то же. Администрация президента, она ничем от Лубянки там через площадь просто пройти, да. Значит, Лубянка, старая площадь, они рядом. Вот, значит, это одно и то же. Да, они начинают работать с Сурковым, там это не секрет, это все хорошо известно. Вопрос ведь в чем? Вот смотри, первое, это аффилированность с властью. Насколько я понимаю, да. Ты никакого отношения к украинской власти не имеешь. Живешь сам по себе, правильно?
И не буду никогда, потому что я считаю, что это... Ну, мне это не нужно. Я хорошо себя чувствую. Зачем мне, значит, кому-то там отдавать честь? Или... Нет, спасибо.
Ну, а заказ? Оформлять чей-то заказ? Как? Пытаюсь представить, я помню, с таким же ублюдком Шарием они как-то обсуждали вот этот Вован и Лексус, что, значит, Вольнов работает чуть ли не на военную разведку, значит, украинскую и так далее, понимаешь? Вот они представляют твою деятельность именно так. Ну, по себе судят. Поэтому...
Конечно, именно. Но разница в том, что эти ребята, кроме вот этих вот заказов, у них же ничего нет.
Ну, конечно.
То есть некорректно. То есть даже те звонки, которые были до того, как они стали работать на администрацию президента, даже те звонки, которые у них были, они просто работали на какой-то медиа, на какой-то медиа, который тоже имеет доступ, собственно, ко всем этим номерам, да, я не знаю, какой-нибудь там продюсер или какой-то журналист, владеющий этой базой. То есть, опять же, это не было что-то, что можно было назвать отдельной пранкерской деятельностью. Mm-hmm. Вот.
То есть, есть критерии, есть вот именно критерии жесткие, что это?
Но критерии очень хорошие, да, конечно, естественно, ну, как я считаю, то есть, если человек пранкер, он себя заявляет, что он пранкер, да, то у него должны быть пранки. Пранки, которые являются не заказухой какой-то, например, я тоже могу сделать звонок на заказ без проблем. Я могу заставить человека что-то подумать или чего-то испугаться, или что-то сказать, в конце концов. Адвокаты тоже, кстати, ко мне часто обращаются за специфическими звонками. Да. Потому что, ну, а что? Нет, ну, это нужно. Это нужно и в ситуациях, когда, там, ну, я недавно помог, например, собрать и получить свидетельство от участника финансовой пирамиды, который там массово накидал кучу людей. Вот. То есть это полезно, это работает. Но при этом заказы а-ля политические, то есть там, значит, затроль нам того-то, сделать там, выставить этого в нехорошем свете. Ну, я не думаю, что это есть вариант, потому что у меня есть четкое понимание того, что я хочу видеть. И ну, это не стоит никаких денег, да, то есть невозможно это купить. Вот. Плюс, да, я слышал историю о том, что я, значит, там в каком-то... Какие-то захваченные боевики где-то в каком-то коматорском СБУ меня видели и так далее. Все может быть. Не знаю. Вот, но самый главный критерий. У меня есть звонки, которые являются пранками по своей сути, которые не являются заказами или там... При этом они смешные, интересные какие-то. То есть конкретный продукт пранкера. Вот. У них сложно найти что-то
подобное. Нет, у них просто этого нет. Я просто объясню, почему еще я задаю этот вопрос. До какого-то момента, ну, с учетом их роли, вот этих двух клоунов, значит, про них даже Путин отзывался, говорит, ну, они там позвонили Элтону Джону, это смешные, хорошие ребята, и они, ну, я не знаю, там, так сказать, во всех органах власти, с Кадыровым, там, с каким-то Аксеновым, они постоянно везде появляются, ну, как дурачки, значит, фотографируют со звездами, знаешь, вот подойдут и этот вот с этими звездочками на воротнике, застывший борщ такой, понимаешь, значит, рожа-то у него такая, я не знаю, вот девочки вообще не должны были в школе давать, вот, значит, там вообще ужасное что-то, и вот они постоянно с кем-то фотографируются, да, то есть для пранкера, ну, как бы это немного другое, а проблема заключается в другом, что они очень долго доминировали в таком медиапространстве. Ну, скажем так, до тебя, да, они тут и такие, и у них программа на НТВ была. НТВ это такой пошлый кремлевский канал там и так далее. Значит, и вдруг появляется Вольнов, и реакция-то, посмотри, какая. Вместо того, чтобы, ну, извините, если вам не нравится пранк, так вы сначала прикрутите, значит, за жопу этих товарищей у себя, здесь, в России, прекратите это хулиганство. А что же вы тогда, значит, по отношению к вам этого нельзя делать, а с их стороны по отношению к другим это делать можно. То есть вот этот двойной бесконечный стандарт и манипулирование уголовными нормами, да, это просто и бесит, и веселит. Потому что, ну, погодите, появился Вольнов, и этим не осталось ничего больше делать. Потому что звонить президентам, ну, видимо, уже много раз Путину говорит, что ты заканчивай, просто убери их. Потому что так государственная политика не делается. Потому что, ну, с этим не шутят, когда звонят там, не знаю, там, мировым лидерам, и все на ха-ха это все. Ведь они же могут ответить, как бы, но ответить совершенно по-другому, совсем другим ха-ха. И, конечно, их бесит, что вот есть Вольнов, и что вот они возбуждают дела, мы его посадим, мы тебя найдем и так далее. Но так вы сначала разберитесь со своими пранкерами, которые занимаются куда более худшими делами, потому что пытаются использовать политический инструментарий и заказ, о котором ты говоришь, в пользу, так сказать, одной стороны. Не ради чистого искусства, выразимся так. И вот эта проблема, она здесь воспринимается очень остро, потому что те, кто проклинают Вольнова, восхищаются Вованами и Лексусами, ну, там, через запятую. Вот это удивительная вещь, да, такая поразительная.
Чего удивительного, секундочку, а чего удивительного? Они же восхищаться будут любым, кто топит за Кремль. Это же совершенно естественный рефлекс. Если быть справедливым, да, вот, предположим, когда началась военная агрессия, да, когда в Крыму резко появились эти зеленые человечки, я что-то не видел, чтобы большое количество медиаперсон, а в интернете российском хватает медиаперсон, которые называют себя, ну, я имею в виду всяких ютуберов, блогеров и так далее, да. И я что-то не помню шквальной реакции, типа, алло, алло, Кремль, остановись, мы не хотим войну. Все спокойно сидели, кто-то даже Крым нашел, кто-то даже говорил, молодец, как этот Сталин ГУЛАГ хвалил, значит, этого. А теперь катается, вот это рассекает на своей этой тачечке. То есть это совершенно естественная черта поддерживать тех, кто топит за своего барина. И понятное дело, что они будут, значит, любой, кто будет кричать, что Путин молодец, они, ой, как хорошо, шикарно. Любой, кто говорит, что он против, конечно же, там сразу это бандеровец, госдеповец и так далее.
Ну да, я просто по себе это знаю, потому что я-то как раз, я жидобандеровец. Вот, у нас, просто я хотел тебе рассказать вот такую вещь. У нас на самом деле был такой пранкер, ты удивишься. Так, некто так. Сергей Давыдов из Перми. Вот.
Который по судам,
да,
звонил.
Звонил по судам. Он, причем, бывший какой-то, то ли афганец, то ли... Ну, в общем, как... десантник он, да? Вот я сейчас смотрю информацию. Ты знаешь, его вроде как, типа, сначала осудили не намного. Ему дали буквально там немножко, да? Там год-другой. Сейчас ему уже 8 лет дали. Он не выходит из тюрем, чтобы ты понимал. Да, то есть, вот неправильный пранкер у них сразу садится, ну, естественно, не по другим статьям, ему не лепили, так сказать, но он выявил очень важную вещь, что здесь судьи, он звонил от имени председателя краевого суда и говорил, ну, слышь ты там, дружок, там, прими такое решение, что у нас происходит, ну, постоянно у нас судов нет здесь, в России, значит, и как бы, и потом это все выкладывал, он разговаривал с районными судьями, говорит, да, конечно, сейчас приму решение, которое надо. Ну, так, по-русски говоря, все в ахуе были потом, потому что, ну как, это же надо судить, снимать, судить. У нас есть 305-я статья.
Именно.
Судить их, да, за преступление против правосудия. А его благодарить и выдавать ему грамоты, по сути, да, потому что
именно.
Он выявлял, помогал и так далее. Ну, видно, он человек, которого задели как-то, и вот он так вот среагировал. Человек сидит, он уже больной, он уже в тюрьме и так далее. Но это тоже показатель того, о чем ты говоришь, что вот у нас... Значит, все это центрично. То есть власть определяет, кто хороший, кто плохой. Раздает вот эти...
Страна телефонного права. Да. Страна телефонного права. Кстати, один из кемеровских звонков, да, в принципе, и все, где я представлялся администрацией президента, были сделаны для демонстрации именно этого. Когда мне удалось от имени администрации президента настолько... то есть слово «Москва», причем я звоню сейчас с московского номера, а в России, если вне Москвы кто-то видит московский номер, то они сразу по струнке смирно все готовы делать, просто как, это ужасно, это работает, действительно. Мне настолько удалось зарядить этого, значит, человека, которому я пообещал денег от администрации президента за то, что он поедет и уберет мусор, а на самом деле это были игрушки, которые приносили люди на место возле Зимней Вишни, да, что он не только туда приехал, он еще взял с собой людей других, он не только начал собирать эти игрушки в мусорные пакеты, а все вокруг стояли просто вот такие в шоке. Он еще с ними спорить начал и тыкать им телефон, говорит, на, говорит вот администрация президента. Он мусоран, тыкал этот телефон, говорит, на, администрация президента, сейчас тебе все объяснят. Он настолько был в этом убежден, и вот этот звонок, это получается весь пранк с этими игрушками и так далее, показывает, насколько вот эта вот холопность и желание выслужиться, и насколько в ручном режиме все это может управляться спокойно.
Да.
То есть грамоту должны выдать и ему, и мне. Вот в чем дело. А не заводить дела или делать что-то подобное. Ну, просто кто признает, что судит, так по телефону управляется.
Так, а расскажи нам, Евгений, вот эту последнюю историю, потому что тоже они какие-то отрывочные сведения говорят. Ну, мы, конечно, не за всем следим в социальных сетях. Относительно упавшего вот этого автобуса, где погибло, по-моему, 20 человек. И я видел у тебя, значит, твит, что вот буханка МЧС приехала и ломиками, значит, пытаются приподнять этот автобус. Да. И выяснилось, что, собственно говоря, никакого МЧС-то нету. Вот. Ну, то, что мы и так знали, так сказать, что у них ничего нету, что они все разворовали. Как, знаешь, это воровать нечего, все украли до вас, как в фильме, значит, с этими Никулиным и Вициным Моргуновым, где они, значит, вскрывают этот склад, значит... Вам ничего не надо воровать, его уже до вас украдено. Там все разворовано и выяснится. Я так понял, что ты каким-то образом тоже какие-то пранки были по этому поводу.
Да нет, на самом деле прикольно то, что мне уже, в принципе, даже не нужно как-то напрягаться для того, чтобы создавать инфоповоды. Мне достаточно взять картинку с Двача. Да. То есть я просто взял картинку из треда, посвященного этой теме. Там много было разных картинок. Одна из них вот эта вот. Я люблю, значит, иногда туда заглядывать и люблю делать твиты. Я просто запостил картинку, я ждал, конечно, реакции. Ну, там какой-то, на самом деле, какой-то ресурсик на два человека. Это ничего серьезного, я имею в виду в плане того, насколько много жоп удалось подорвать этой картинкой, да? Но что-то получилось, да.
То есть это даже не сопровождалось никакими пранками, потому что опять звучали какие-то дичайшие заявления, дичь какая-то звучала, что он опять кого-то там... значит, в нарушении всех мыслимых этических норм кого-то
разговаривал. Аморально, да. Да.
То есть, на самом-то деле, как бы даже и не было никаких пранков, насколько я понимаю.
Я объясню, как это работает. Да. Значит, после того, как была Кемеров, был Магнитогорск. Так, вот там. Тоже с рядом звонков, в которых я там... у нас была куча теорий, был ли газифицирован дом, нет и так далее. Я там звонил жильцам, просил их газ включать, нюхать. Мы даже степень вонючести газа пытались понять, потому что была теория, что типа его забыли подвонить, деодорировать, по-моему, или как так это называется. Вот. И было несколько достаточно забавных звонков, в которых... А, да, собственно, я там нашел тех, кто спокойно согласились гексоген по подъездам растащить, доставщики. Вот. И теперь, что бы ни произошло, где бы что ни случилось, какая-то такая штука, всегда, значит, да, это был Вольнов, или у Вольнов тут уже начинает звонить. Хотя я не помню ни одного громкого такого случая, на который бы я обратил внимание и сделал звонок после Магнитогорска. Но я видел несколько там каких-то взрывов или еще чего-то, и сразу там где-то кто-то пытался приплести мое имя, что типа, значит, злобный Вольнов. Я не против. Чем больше страха, тем лучше.
Так, понятно. Значит, я просто какие-то вопросы, которые идут в чате, потому что они немножко разрознены, я их смотрю и стараюсь, ну, как-то переформатировать, спросить, потому что, ну, какие-то вещи там задают у нас обычно часто зрители, они не в попад немного действуют, бывает так в чате, поэтому я их, какие-то интересные вопросы, я из чата беру, вот особенно про Кемера, про автобус. Значит, и переформулирую и задаю этот вопрос. Хорошо.
Шикарно получилось.
Да, ну, чтобы просто упростить задачу, мы уже почти 40 минут в эфире, поэтому у нас еще есть какое-то время, мы не будем злоупотреблять, и поэтому просто хотим еще с какими-то вещами разобраться, чтобы это, ну, дополнительно дало информацию. Типа, потому что я сразу объясняю, многие из тех сознания настолько зазомбированы, они представляют себе Вольнова каким-то там жутким типом, который, значит, издевается над мертвыми и так далее. И они не понимают, что, в общем, это зеркало, которое поворачивается к ним же, чтобы продемонстрировать, какой жизнь они живут. Но ладно, там сказать, каждый может оставаться при своем мнении, дискутировать вопрос о этике. Это, ради бога, это личный вопрос, но это не вопрос Уголовного кодекса тогда. Если уж вы, как я повторяю, двойными стандартами этим и пользуетесь. Хорошо, тогда вопрос такой. Скажи, а вот, ну ты, я так понимаю, все-таки живешь в Украине. Вот, а там нет у тебя проблем, там, не знаю. Потому что Украина в нынешнем виде, ты понимаешь, ну я как человек не чужой Украине, я же понимаю, что там присутствие российской в политикуме, вот российского влияния очень велико. правоохранительных органов. Ну, это объективно, это война идет. Вот война, оккупация,
да, факт, и так далее. Факт, инфильтрация ужасная.
Надо 100%. Честно признаваться, не обманывать себя, потому что обманывать себя, оно как бы было бы, так сказать, неправильным, потому что тогда никогда не найдешь выхода из ситуации. Вот в Украине на тебя не оказывается давление, а посредственно там кому-то чего-то говорят, вы нам порешаете вопрос Вольного. Нет такого вообще?
Нет, нет, такого нет, я о подобных случаях не слышал. Я дома, чего мне, собственно, опасаться?
Ну, я не знаю, я имею в виду не просто физического, а чего-то такого, что кто-то пытается
повесткой
вызвать, сказать, ну, слушай, вот там, ну, то-то, так-то, наверное, не надо. Вот такого не происходит давления?
Нет, такого не происходит, нет.
Хорошо, тогда вопрос следующий. Но ты каким-то образом, вот я видел, что есть такой вот, как типа чат-рулетка, то есть есть какие-то вариации, так. Я так понимаю, пранка. Ты же этим тоже занимаешься, ты огромное число людей разговариваешь не относительно каких-то тем острых, вот Кемерово и так далее, а просто с людьми общаешься из русской глубинки, это ведь так?
Ну, хорошо замечено насчет глубинки, но попадается достаточно много. На самом деле, чат-рулетка — это просто разговорный такой формат, но, тем не менее, там попадаются такие случаи.
Вот расскажи нам, пожалуйста, вот эти пожалуйста.
Ну, нет, ну это скорее, это тоже опять из разряда зеркала. Например, я бы с радостью посмотрел видео общения с человеком, который бы там, например, в 41-м году или там в 42-м хвалил бы и оправдывал Гитлера и его действия. Или там в 43-м уже, ближе к концу, да, потому что мне кажется, все-таки мы сейчас наблюдаем уже, так сказать, пикирующие прямую к финалу, я очень на это надеюсь. Не хотелось бы ждать 10 лет, хотелось бы за 5 лет все-таки это дело как-то закончить уже. Я понимаю, что очень оптимистично, да, но тем не менее. Вот, поэтому, ну, этот формат удобен для того, чтобы, во-первых, что-то рассказать, что-то послушать, поэтому почему бы нет. Но я как бы использую какие-то элементы розыгрыша или троллинга там, да, но все-таки для меня, хотя само по себе значение слова пранк — это розыгрыш в принципе, для меня все-таки это телефон. Телефонный розыгрыш. И вот, я не знаю, видел ли ты, значит, «За двумя зайцями»?
Нет.
Такое, ты не слушай, вместе с центром... Смотри, тогда я в двух словах скажу. Значит, вместе с центром «Миротворец» мы поймали двух наемников из... ну, где-то, короче говоря, вот там, вот с той стороны России, Иркутск, или, короче, оттуда. Они, значит, хотели в ЧВК Вагнера. Я их, значит, разговорил, они все рассказали, согласились убивать мирное население в Крыму. И на последние деньги я их отправил в Симферополь. То есть они там занимали денег и улетели в Симферополь. А в Симферополе на площади Ленина под веб-камерой я их сдал полицейским. Заставил бегать от полицейских. Он начал убегать, полиция за ним.
Да ты чё?
Вот, но... Да, за двумя зайцами поищи. Так вот, просто к чему это говорю? К тому, что в ближайшее время... будет, ну, это можно назвать продолжением, хотя это будет с другим уже террористом, но в России оказывается огромное количество людей, да, они ничего не умеют, кроме как убивать. Причем это достаточно большое количество людей, и даже тех, кто не участвовал уже в, значит, убийстве чеченцев, а просто уже успел где-то потусоваться, типа там Сирии и так далее. Они ничего не умеют делать, у них кредиты, у них долги, и они готовы убивать. Они готовы на полном серьезе, без проблем, ехать и лишать людей жизни за 150 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти вещи я тоже показываю, чтобы, значит, как после этого можно отрицать эти вещи, я не знаю, есть ли кто-то отрицает. Как те, кто, знаешь, значит, эти два псевдопранкера едут презентовать свою книжку в оккупированный Донецк, и такие, стоят с книжкой, на которой Кремль, такие, не-не, мы не от Кремля, не, мы просто мимо проходили. То есть на кого это рассчитано? Сколько надо не сложить 2 плюс 2, чтобы понять, на кого эти ребята работают? То же самое и здесь, что, по сути, в России создана целая система, целый конвейер, когда человеку проще, и у него не остается другого выбора, кроме как, если он умеет убивать, идти убивать. И это уже не преувеличение, это не какая-то метафора, это реальные случаи. Вот этот реальный, скоро такой реальный случай, буквально, я думаю, ну, там, на следующей неделе, может быть, уже будет премьера, и все смогут с этим ознакомиться.
Да, это не безинтересно. Ну, то есть, фактически, для тебя все-таки это еще и способ борьбы за суверенитет Украины в значительной степени.
Ну, дело в том, что в момент, когда началась военная агрессия, ну, я считаю, что в такие моменты каждый обязан, каждый, кому не безразлично то, что он называет своей страной, если ему это не безразлично, если он как-то, значит, ассоциирует себя с этим местом или понимает, что здесь ему жить и так далее. То есть, ну, здесь целый комплекс всего, что должно быть в голове для того, чтобы понимать, что необходимо действовать. Я постарался использовать весь свой ресурс, который у меня есть, свои там таланты, умения, знания, опыт, все, что у меня есть, в том, что я могу, и в том, в чем мы очень сильно проигрываем. То есть информационная война, ну, да, огромные бюджеты, которые вливаются в промывание мозгов, и мы видим, насколько эффективно, и мы видим, насколько эффективно промыть мозги удалось даже в Украине. К счастью, конечно, судя по упавшим уже, значит, зелененьким рейтингам, много кому хватило этих полугода, чтобы понять, что это эти истории про то, что, ну, мы, может быть, вам в следующем году там на 50% скинем тарифы. То есть на это кто-то еще на это покупается. Кто-то купился на эти истории в самом начале. Ладно, хорошо, там реально много денег. Кремль 5 лет вливал огромное, то есть каждый день, я уверен, нельзя найти ни одного дня за эти 5 лет, чтобы какая-то из путинских помоек не сказала, какой Порошенко ужасный, съел детей. Я уверен в этом 100%. Следовательно, огромное количество ресурсов влито, и люди, которые, ну, не особо включают мозги, либо которые не исследовали этот вопрос достаточно подробно, попадают под эти излучатели известные, Стругацкие, и все. Все, готовый, значит, результат. Поэтому я считаю, что в этом вопросе я эффективнее, и я считаю, что долг каждого сделать все, что он может. Я считаю, что... Я понимаю, что это сейчас может звучать как-то смешно, но я считаю, что нам очень повезло с значит, нашим пятым президентом, и что он, так же, как и немногие, но все-таки многие, сделал максимум от него зависящий во всех возможных вопросах. Может быть, где-то что-то, ну, то есть никто не совершен, никто не может сделать все идеально и так далее, но такие, значит, усилия, результаты этого видны всем, и никто не может этого отрицать. И самое главное, что это будет осознано массами только через время. И вот это обидно, понимаешь, что эти массы не заслуживают, или тот же самый министр, значит, здравоохранения Супрун. Ну, это же идеально. Как можно придумать идеальный человек на это место? Финансово независимый, имеющий многолетний опыт в лучшей медицине мира. И еще и, значит, и украинка. Короче, идеально, просто идеально. Люди не заслуживают на настолько крутых, помогающих их людей. Короче, это ужасно. Это ужасно и печально, короче говоря. Поэтому я буду бороться с пропагандой столько, сколько у меня есть сил, времени. И пока, значит, все пропагандоны не будут побеждены. Я думаю, это никогда не произойдет, на самом деле. Это извечная тема, но есть все-таки границы. Я считаю, что откровенная ложь, которую льют из кремлевских телевизоров, да, это не пропаганда, это просто ложь. Ну да, это пропаганда, но это откровенная ложь. То есть если ты где-то по-другому как-то фокус поменял, да, это еще как бы, ну ладно, тут, знаешь, двойное значение. А тут прямо откровенное вранье.
Ну да, ну да. А у нас вот постоянный слушатель Леонард Шелес по ходу задает вопрос. Марк Захарович, спросите Вольного, были ли попытки спецслужб РФ обнаружить его? Ну, известно и тебе, конечно, Евгений.
Я думаю, попытки были, но, как видишь, я всегда на шаг впереди.
Ну да, конечно. Так, мы сейчас 48 минут уже в эфире, почти 50 минут. Но мы не хотим сильно, так сказать, Евгения трепать нервы.
Не, у меня время есть, пожалуйста. Если есть вопросы, на которые нужно ответить, я с радостью готов ответить.
Я просто не хочу, чтобы были паузы, поскольку вопросы идут, но они такие все, которые... Скажем так, либо они касаются вещей, которые, ну, другие зрители просто не знают, да, кто-то, кто вот прям вот следит за твоими эфирами, либо, и они какие-то очень уже прям, ну, специфические, да, про какие-то часы спрашивают, про что-то, я не понимаю. А с другой стороны, я не знаю, то есть это для нас, ну, как бы, ну, пойми правильно.
Это внутрячок, это внутрячок про часы, да, конечно, естественно. Нет, так зачем, ну, я думаю, что... Кроме внутричка, хватит вопроса. Так я вот что хотел спросить. Да. Я хотел тебя спросить по поводу петушерья.
Да, давай, конечно.
Я подписан на твой твиттер. Да, кстати, подписывайтесь на твиттер. Твиттер – лучший способ получения информации. Да. Шикарный.
И на Евгения подписывайтесь, там Жека Вольнов очень легко найти.
Пранкатура.
Да. А если так набрать, вот, то там легко обнаруживается.
Смотри, я видел, значит, это московские суды.
Да, 3 суда я выиграл уже в Хамовническом, здесь районный суд, вот недалеко от меня.
А что, подожди, а что же не своего этого любимого, значит, защищателя?
А дело в том, что я дошел до Европейского суда по первому делу, а это чрезвычайно болезненно. Приняли мою жалобу. А ты знаешь, что из 100% жалоб 99% отметается, и только 1% проходит вот этот фильтр приемлемости. А это очень болезненно. И это по первому делу, где они организовали против меня его выигрыш. Первое дело он у меня выиграл. Когда я сказал на радио «Говорит Москва» о том, что он проходит в Европе, так сказать, по делу о педофилии. Причем не было сказано, какому делу. Они организовали здесь против меня страшная кампания была, что Фейгин херовый адвокат, что вот он обманул, он оскорбил. А все знают о том, что в Украине это знают, да? Что есть его сестра, которая живет в Голландии, которая обвинила его в педофилии. И это произошло в 13 годах, когда я вообще представления не имел, кто такой Шарий. И вообще знать не знал и не хотел знать, да? И вот когда они это дело против меня организовали, и я его как бы по их представлению проиграл, я поставил себе цель, я дойду до Европейского суда. Ровно в тот момент, как жалобу признали приемлемой, сразу же все мои иски начали удовлетворять, ну как, 10 тысяч рублей, $150, да? То есть вот я выигрываю $150 у него. Ты представляешь, то есть за все эти оскорбления, за все эти, значит, клевету, ложь, они процессуальную часть оставляют свободной, то есть они не признают требований об удалении его Твиттера, Ютуба, там, Фейсбука, опровержения, они не признают моих требований. Просто 10 тысяч рублей компенсации за 152-я статья есть такая, гражданский процессуальный кодекс. И я выиграл уже 3 суда. Но здесь это бесполезно, это не даст никакого
результата. Так вот, я же почему и хотел спросить. То есть, какой смысл в России выиграть суды? Что по этому поводу
Европе? Объясняю тебе. Я с ним сужусь в Литве. И в Вильнюсе 4 февраля, скорее всего, будет последнее заседание. Я там предъявил ему гигантский иск. И надеюсь, что и эти решения, выигранные формально, я их перевожу на литовский и передаю своим адвокатам. И эти адвокаты используют их в качестве процессуального основания, чтобы показать, смотрите, он оскорбляет его и тут, и тут, и тут, и тут. И таким образом добиться процессуального преимущества, когда суду будет легко. Он там, значит, что он делал? Он сделал какое-то видео, где, значит, обвинял меня, что я насилую животных в зоопарке, от них рождаются овцы-быки, я их снова насилую, и снова рождаются в овцы-быки. Ну, то есть, просто когда я говорю, что этот человек педофил, людям просто надо внимательно его послушать. Просто понять, так сказать, степень его развращенности. Там не надо сильно вникать. Да, то есть это человек, который... Это не пранк. Это совсем другое. Это там болезненность, она такая... Он все время то на лицо кому-то посыт. Там, он все время об этом описывает. И смысл здесь такой, что я пытаюсь посредством этих всех корпусов решений добиться решения там, в Литве, где у него есть вид на жительство. И если я выиграю там дело, и он не будет его смотреть, а там серьезный суд, там не российский суд, то там, конечно, будут последствия. Производные от них могут... Если он не исполняет решение, там сразу возбуждает уголовное дело. Если уголовное дело, значит, это вопрос, на каком основании уголовник, значит, имеет вид на жительство. Если он его исполняет, это решение, сразу начинается новый иск. Потому что уже один удовлетворенный дает основание, смотрите, это систематичность. Понятие систематичности. Плюс состав клеветы в Литве есть. То есть есть уголовная статья. И если ты один иск проиграл, второй раз проиграл, это уже основание для возбуждения уголовного дела по клевете. Не только вот возможное или исполненное, неисполненное решение. Обращение по клевете я уже обращался. Но они мне сказали, мы не можем возбудить дело, пока нет гражданских судов, из которых может сложиться состав. И поэтому для меня очень важно, это очень длинный путь, очень тяжелый путь. Он под силу только профессиональному юристу. Ну, у меня там работают литовские адвокаты. Вот, это не каждый может, вообще мало кто с ним судится, потому что, ну, там много превходящих. Я решил сделать эту работу. Вот я взял на себя...
Респект и уважение.
Да, чтобы пусть лучше я пострадаю, так сказать, с точки зрения того, что грязь какая-то, но кто-то должен, то есть ни один человек не должен уступить. Должен кто-то один остаться, кто скажет, нет, так не будет. Какая-то мразь подзаборная не может вести себя так, будучи, а я знаю, что он чистый агент, да, так сказать, получает бабки, это его прикрывает, это управление приграничного сотрудничества, это очень хорошо известно. Ну, в Украине вообще это известно. Но мы должны добиться, чтобы его этого вида на жительство там, когда он его получил в первый раз, там, по-моему, это был 12-й уже год, у меня бумага, я ее выкладывал, чтобы его лишили. Вот наша задача. Вот этим я сейчас активно занимаюсь, просто для этого это невозможно сделать одномоментно. Вот. Очень многие пытались это сделать. Порошенко лично разговаривал с Грибаускайтом, бывшим президентом Литвы. Много людей посылали бумаги, но это не привело к результату. Я надеюсь, что сейчас, учитывая его конфликт с Генеральной прокуратурой Украины, я надеюсь, что это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет. Так что это просто юридическая работа, я бы так это сказал.
Я понимаю, да, но, собственно, это твоя сфера. Да. Ты мне скажи, а с какой процентной все-таки вероятностью, какой процент на успех ты видишь вот в этом вот, в решении его...
Дело в том, что это невозможно сделать одному человеку. Если просто в какой-то момент чаша весов переклонится, и будет понятно, что проще эту проблему решить и для украинской власти в том числе, ну, во всяком случае, для Генеральной прокуратуры и так далее, СБУ, который ненавидит Шария, это факт, да, значит, ну, по своим причинам, естественно, не потому, что вот он сам мной воюет, да, или там еще по какой-нибудь, у них свои причины, то я бы сказал 50-50. 50-50. А вот, ты понимаешь, проблема в пассивности украинского общества. В украинском обществе. То есть люди готовы жрать это говно, которое он лопатами им скидывает. Это с одной стороны, а с другой это, ну, как сказать, его безнаказанность, поскольку он же не живет в Украине. Он вообще скрывается. Ну, да. Он и в Литве, кстати, не живет. И это дает ему то преимущество, что ну как, его за жопу зацепить очень тяжело. Люди не знают, как с ним судиться. А я знаю, как с ним судиться. И поэтому я, пройдя этот путь, предложу всем остальным. Если уж вы хотите чего-то добиться, посмотрите, как это делаю я. Ну, Гордон сыграл с ним судиться. Там еще много. И вот, а куда подавать, а как быть. Ребята, смотрите, я для вас проторю этот путь. А вы хотите, вы можете по нему пойти, а хотите, не пойдете. Вот, собственно говоря, моя миссия в этом заключается. Я как бы ее дарю Украине. Вот, я трачу свои на это деньги, трачу свои силы. Я готов жертвовать, там, неважно, 10 статусами адвокатов. Меня все равно лишили. Это же понятно, что это решение было в Кремле принималось. Но просто я защищал Сущенко, которого они обвиняли в шпионаже. Это было для них последней каплей. Сейчас они его обменяли. И как бы многие из того, что было непонятно, теперь стало понятно, да, когда он оказался уже в Украине, ну, по ряду причин, я просто знаю много того, что предшествовало, так сказать, лишению меня статуса, какая была стояла задача. Поэтому я действительно воюю с этим режимом, я, так сказать, воюю с оккупацией Крыма, за его возвращение в Украину, я считаю, что Донбасс должен немедленно вернуться в Украину и так далее. То есть я враг этого режима, а они используют так же, как против там всех других, используют таких, как Шари и им подобных. Вот
как. Ну, конечно, ситуация. Да, как, собственно, травили его перед выборами на Порошенко с этими шапками.
Ну, конечно, конечно.
С этими 15 тысячами.
Ну, ты же знаешь, как это делается. Это же не пранк, это ну, как бы, это покупка людей, реально, граждан Украины. То есть, меня всегда удивляло в этом, что, ну, вот молодые люди, да, они сказали, как так, ну, я не буду продаваться за эти серебряники, ты чё? Так сказать, я пойду лучше заработаю, там что-то. То есть вот это печально. Но, к сожалению, это проблема постсоветских обществ. И Украины в том числе. Это беда. Сознание людей. Сознание людей. И, так сказать, сколько это продлится, так Бог его знает.
Вот именно об этом я и говорю. О том, что изменение сознания людей, а если уж совсем правильно говорить, то изменение сознания молодых людей. Потому что поменять сознание человека за 40, ну, уже сложно, он уже закостенел, он уже привык, он уже сформировался. Если правильные ориентиры... Я понимаю, что я сейчас действительно звучу как старый пердун, но я пришел к этому уже опытным путем. То есть я понял, что, например, те, кому сейчас, предположим, 13 лет, да, через 5 лет это избиратели нового президента, ты понимаешь?
Бесспорно, конечно.
То есть, по сути, у нас есть сейчас, грубо говоря, уже меньше, там, 4 с чем-то года, да, у украинского общества. 4. У нас есть 4, там, чуть-чуть с хвостиком. Ну, хотя, если честно, я думаю, что Зелень не досидит до конца. Но если бы предположить, что, значит, он досидел бы до конца, то по факту у нас сейчас есть 4 года на активную информационную борьбу с 1+1, с несознательностью, потому что невозможно... То есть, проще и эффективнее зарождать сознательность или возбуждать в человеке сознательность, чтобы он дальше сам мог думать своей головой, чем каждый раз приходить и объяснять ему элементарные вещи. Проще, чтобы он сам разобрался. А для этого надо включить его мозги, а для этого нужно потрудиться, короче говоря.
Ну, я как россиянин не могу давать никаких советов и оценок, я нейтрален, потому что я считаю, слишком россияне вмешивались в украинскую политику, и поэтому пусть сами...
Украинскую, пожалуйста.
Да, украинскую, и ты не обращай на это внимания, это у нас тут мы заговариваемся.
Я понимаю, да, ну ничего, пара так и нормально.
Люди, да, пара. Поэтому, значит, мы не можем этого комментировать, это пусть сами решают граждане Украины, я считаю, это единственный правильный путь. Вот, прекратить вмешиваться в дела, и поэтому мы и не даем, поэтому я не даю никаких оценок, мы просто выслушиваем с уважением, выслушиваем точки зрения различные, но сами как бы в это не вмешиваемся, я вот не считаю, возможно, мы допустим вмешиваться, потому что это неправильно, поскольку все-таки, ну, для этого надо стать гражданином Украины, чтобы вмешиваться, а если ты не гражданин Украины, то мне кажется, что... Нет, если бы это был швейцарец или американец, ради бога, пусть вмешивается это, так сказать, ними. Но когда страны воюют, воюющая страна, люди, так сказать, с паспортом, значит, России, говорят, не, вы вот это выбираете, это нехорошее, это плохое, но это дичь, реально дичь.
Дичь является то, что для части из тех 13,5 миллионов проголосовавших за зеленых, мнение... звучащее на каком-то ток-шоу в Москве, имеет вес.
Ну, это ужасно.
Вот
это ужасно.
Главная проблема. И вот это главный ужас. И этим пользуются.
Это ужасно. Это совершенно ужасно. Потому что это... Все эти шоу, так сказать, мы хорошо знаем. Я вот тоже сужусь с этой Скобеевой и Поповым. Там тоже придется дойти до Евросуда. Но в любом случае. Я просто хочу сказать, что мы, конечно, вот час в эфире были. Это замечательный был эфир. Мы как-то стараемся больше не плодить, так сказать, это интересный разговор. Мы, конечно, благодарим и просим, так сказать, по возможности еще раз к нам приходить в эфир и тоже разговаривать на все эти и политические, и неполитические темы, потому что, ну, час для нас это как бы люди завтра на работу идут, мы стараемся их не перегружать. Пусть они немножко переварят то, что мы говорили.
Я думаю, что можно тогда просто, например, чтобы те, кто будут смотреть это в записи, написали свои вопросы в комментариях.
Да, мы на них ответим.
И, например, в следующий раз, когда абсолютно будет интересный инфоповод, можно будет на них тоже в том числе ответить, выбрать самые интересные.
Отличная идея. Так что благодарим всех друзей. Конечно, вопросов много. Все, что возможно, мы передадим Евгению. Еще раз благодарим. Завтра у нас будет программа в 20.00 с Надеждой Киворковой и Русланом Масиным, посвященная годовщине смерти Гейдара Джамаля. Мы поговорим о его наследстве. Мир и война Гейдара Джамаля. Присоединяйтесь, это будет очень интересный эфир. Всем спасибо. Евгений, еще раз спасибо и пока.
Да, пожалуйста. Да, пока.